Так, рекламная пауза. Значит, вот такая вот книжка, там вот у Лии есть продажи, значит, называется «Основы эзотерического психоанализа». Автор Елена Сахарова, это руководительница нашего питерского филиала. В Питере, я говорила, вам есть школа ИТУ. Значит, вот они уже, ну, лет там 15 работают на нашем же, на нашем материале, но у них свои там, свое немножечко направление, но, в общем, в принципе, как бы вот годится оно. Вот, значит, здесь, ну, в принципе, так особо нового здесь ничего для вас не будет, но просто какие-то вещи изложены по-другому, с другого ракурса. Может быть, кому-то проще будет по этой книжке заниматься, чем, скажем, по нетрадиционной. В общем, в любом случае, я вам советую ее приобрести. Вот, так что вот, она стоит 150 рублей. Вот. Книжка вполне нормальная, неплохая. Даже, я бы сказала, хорошая. Так, ну а мы продолжаем нашу тему, нашу метагеографию. Значит, мы по-прежнему рассматриваем пространство, связанное с человеком, с человечеством, так или иначе связанное. Значит, и тоже идем пока что, так сказать, вот, смотрим, как, откуда что взялось, как что образовалось. Это очень важно нам понимать, именно как бы метагеография с метаисторической точки зрения, потому что, ну, во-первых, метагеография и метаистория – это очень тесно между собой связанные вещи. Ну, а потом, в любом случае, для того, чтобы понимать, как что-то устроено, или как устроено какое-то пространство, соответственно, какие проблемы с тем или иным пространством связаны, нужно представлять себе, когда и откуда это все взялось, как оно было сделано, кем оно было сделано, зачем оно было сделано. Значит, еще раз повторяю, что ничего не берется ниоткуда или откуда-нибудь. Все откуда-то конкретно берется, и ничего не появляется само собой. Все делается кем-то. Значит, поэтому вот так мы с вами и идем. Значит, ну, до сих пор мы с вами рассматривали такие достаточно древние или достаточно такие очевидные ситуации. В основном такие ситуации, когда люди для своих целей на тонком плане использовали пространства, которые уже кем-то были созданы. Или стихиалиями, или животными. Значит, ну и, в общем-то, это так было достаточно долго, то есть первобытное человечество очень долго жило, как бы, вот, ну, потихонечку внедряясь и распространяясь в основном на, вот, так сказать, в пространство, которое царствами природы создавались, в подзеркалье, я имею в виду. Значит, но наступил определенный этап эволюции человечества, который ознаменовался началом создания крупных метакультур. Значит, ну, в жизни человека про это достаточно подробно написано, поэтому мы сразу будем смотреть именно с точки зрения пространственной, метагеографической на этот процесс. Ну, первая метакультура как таковая была создана в Атлантиде, но там еще при создании атлантической метакультуры, хотя она просуществовала достаточно долго, собственно, человеческих построений было не очень много в самой метакультуре. Но это было связано прежде всего с тем, что людей вообще самих по себе тогда было очень немного, тех, кто спускался в плотное, ходил в воплощение. Во всей атлантической метакультуре за все время ее существования воплощалось всего несколько миллионов человек. Ну, то есть вот немного, ну, примерно столько же, немножечко меньше народу, сколько в Москве живет сейчас. То есть то время вообще на Земле людей было очень и очень немного. Это потом так вот сильно распространились. Но в то время было совсем немного. То есть, соответственно, и на тонком плане, в трансфизических пространствах им не требовалось много места. Как бы все, что им надо, помещалось. Значит, но, тем не менее, уже в Атлантиде люди начали нарабатывать специфически человеческие пространства из как бы, специфически человеческого материала, ну, собственно, ими же и создаваемого. Значит, ну, давайте вспомним, как устроена метакультура, сама схема устройства метакультуры. Опять же, в книжке «Жизнь человека» там эта схема нарисована. Это, конечно, схема очень приблизительная, но самые общие черты, они всегда присутствуют. Значит, прежде всего, у метакультуры есть энергетическая ось. По этой оси проходит так называемый демиургический ток, и именно наличие демиургического тока отличает метакультуру от просто крупного эгрегора. В верхней части метакультуры находится затомис этой метакультуры. Значит, дальше уже как бы в средних слоях находятся такие значит, построения, которые мы условно называем эдемами. Ну и околочеловеческие пространства. Это все, так сказать, достаточно находится высоко, и в основном эти пространства значит, заняты различными сущностями, ну, которые могли быть воплощенными людьми, могли ими и не быть. Значит, ну, собственно, всю среднюю часть метакультуры, как и эгрегора, занимают околочеловеческие, так условно назовем их, пространства. Это миры посмертия обычные, это различные информационные поля. Это вот такая вот середина, средняя часть, потому что еще называется силы эгрегора. Это, значит, эфирные и астральные тела людей там находятся. Ну и, значит, нижняя часть и эгрегора, и метакультуры, так называемая точка власти, хотя это, конечно, не точка сама по себе, это тоже некое пространство, определенным образом организованное. Значит, это то пространство, откуда осуществляется управление, жесткое управление, инвольтации идут, управление народными массами. Значит, это общая схема. Значит, что у нас было в Атлантиде? Значит, в Атлантиде метакультура состояла из очень мощного затомиса, потому что именно через затомис атлантический спускались в плотные миры сущности верхних зон рождения, те, которым, значит, вот нужно было туда по своей задаче. Они сперва спускались в затомис, там себе строили более плотные тела, ну или, в частности, матрицу эго, так называемую. Значит, и затем уже, кому было нужно, спускались ниже или же оставались работать многие в затомисе. Значит, первоначально атлантический затомис размещался в тоническом слое. Тонический слой в том времени уже, как мы помним, с вами существовал. Но затем затомис, особенно после того, как стали возвращаться из воплощений многие люди, затомис стал расширяться, уплотняться, как бы проседать, спускаться ниже, до нижней границы тоники, даже до астрального слоя, в общем, так он существенно просел. Значит, этот затомис, он как бы так был надет на осевой канал. Сам осевой канал с демиургическим током проходил выше. Значит, вот затомис как бы был на него вот так вот наверху надет. И, значит, собственно говоря, вот сам по себе осевой канал, вот он играл основную роль в поддержании вертикального как бы, положения вот этого вот, этой метакультуры. Потому что, значит, средняя часть этой метакультуры, она представляла собой такой плоский блин. И он тоже как бы был так вот надет на эту ось, но он был очень плоский, не широкий, не толстый в смысле, и, в общем-то, не очень большого диаметра. Значит, это было связано с тем, что в Атлантиде, ну тоже, я надеюсь, вы помните, надеюсь, вы читали «В жизни человека», в Атлантиде была очень большая принципиальная разница в строении тонких тел людей. Было как бы две категории людей, ну, так скажем, обычные люди, которые находились практически в первобытном состоянии. То есть, ну, были у них, конечно, какие-то житейские навыки определенные, но было очень слабо развито сознание, и, в общем-то, тонических тел они практически не имели. Ну, то есть, в общем, ну, чуть-чуть вот вышли из самой первобытной стадии. И посвященные, так называемые, это люди, которые воплощались по специальным заданиям, по специальным программам и по специальным способам воплощения. И если для простых людей существовал налаженный обычный инкарнационный круговорот, построенный по тому принципу, как это в первобытных племенах было принято, то для посвященных, то есть как бы для элиты, такого на автомате работающего инкарнационного круговорота не существовало. И там практически каждое воплощение, это было штучное, каждое воплощение готовилось специально. Поэтому очень была наработана так называемая детородная магия, потому что каждый раз, то есть каждый раз воплощая посвященным, ну, они обычно воплощались, как правило, жрецами, учителями, вождями. Каждый раз их как бы собирали заново, вот набор тонких тел, а у них, естественно, что тела существенно отличались от тел простых людей, потому что у них так или иначе худо или бедно прикреплялось тоническое тело, астральное тело выглядело по-другому, у них совершенно по-другому выглядели эфирные тела, как правило, эфирные тела были значительно плотнее, потому что большинство из них работали в плотных энергиях и пользовались своими эфирными телами и нижними чакрами как рабочим инструментом. Поэтому вот так вот, значит, это было. Значит, и поэтому вот эта вся конструкция, для того, я имею в виду метакультуру, для того, чтобы она хоть как-то держалась, необходимо было очень сильно заглубить ее основания. Ну, собственно, это совпадало и с ее задачами, поэтому основание, вот эта нижняя точка атлантической метакультуры находилась на уровне магмы. Ну и то есть атлантическими магами были освоены околомагматические пространства, атлантические маги умели работать со стихиалиями магмы. Ну и, соответственно, опять же, место, географическое место для этой метакультуры было выбрано именно такое, где стихиалии магмы были особенно активны. Если посмотреть на атлантическую метакультуру в вертикальном разрезе, то она представляла собой как бы волчок. То есть вот эта вот средняя часть, довольно такая широкая, и узенький верх, узенький низ, ну и наверху достаточно такой распространенный затонис. Значит, все пространства, потусторонние, трансфизические пространства, входящие в эту метакультуру, они были жестко прикреплены к осевому каналу. Именно жестко прикреплены. Значит, а вот эти средние слои, где находился простой народ, тоже были прикреплены, с одной стороны, прикреплены к осевому каналу, а с другой стороны, значит, это все очень сильно держалось на энергиях десятой зоны рабства, если вы помните. Значит, то есть вот точка власти, через которую шли, из которой шли инвольтации вот на эту вот среднюю часть, там, значит, энергии десятой зоны были доминирующими. как я уже говорила, значит, вот эти потусторонние пространства простых людей были устроены по первобытному способу, но туда добавлялись еще вот эти самые жесткие управляющие энергии десятой зоны, и через эти энергии, с этими энергиями передавалась и так называемая эгрегориальная субстанция. Мы с вами ее проходили в позапрошлом году. И вот эта самая эгрегориальная субстанция, она цементировала личные кармические клише и как бы вот вделывала их, вот плотно монтировала их в кармические клише самой метакультуры. То есть все было построено на очень жестких энергетических связях. Ну и для того, чтобы все это построить, и чтобы все это худо ли бедно держалось, значит, очень широко использовался так называемый фантомный материал. Значит, мы с вами про фантомный материал очень много уже говорили, но, значит, я боюсь, что до сих пор это не очень понятно. Поэтому я сейчас еще раз дам определение, что такое фантомный материал. Кстати говоря, ну, я, естественно, определение дам такое достаточно широкое. Значит, вот в этой вот книжке здесь это понятие тоже вводится, естественно, и здесь объясняется так на пальцах, ну, более-менее, как мне кажется, понятно, как это проявляется в жизни, фантомность, как это все в нас самих, в людях присутствует и как это проявляется. Значит, ну вот я сейчас, когда я сейчас буду про фантомный материал говорить, действительно, как бы ничего особенно нового для себя вы, скорее всего, не узнаете, но попробуйте посмотреть, кто может. Попробуйте посмотреть, где фантомный материал генерируется, как он дальше распространяется, как внутри нас фантомный материал живет, существует, как мы с ним работаем, какими органами. Я это все произнесу, просто вы так как-то вот обратите на это внимание. Ну и вообще, вот на эту тему сами потом подумайте дома. Значит, фантомный материал – это особый вид трансфизической материальности Алис, который искусственно создан в ее внутренних слоях. Он выступает в роли дополнительного коагулянта, то есть связующего материала, разной степени плотности. Ну, аналог я всегда привожу, значит, допустим, вот мы носим одежду из натуральных тканей, это вот натуральный материал, и есть материал синтетический, искусственно произведенный, не природой, а человеком. Ну, вот так же вот внутри Алис такой вот существуют различные виды синтетики, разной степени плотности, разного качества, разной природы, из разного сделанной и по-разному между собой еще и соединенной. Значит, фантомный материал появился на очень ранней эволюционной стадии и сыграл большую роль в формообразовании внутри Алис. Значит, Алис с его помощью существенно расширила свои возможности, в том числе возможности своего познания плотных слоев. Ну и, в частности, именно с помощью принципов фантомности Алис удалось хоть как-то справиться с плотным неструктурированным материалом, который она унаследовала из предыдущих воплощений. Значит, однако, поскольку это все-таки не, естественно, не натуральный для Алис материал, то есть эти формы материальности не были Алис, так сказать, органически присущи, использование этого материала оказалось сопряжено с некоторыми сложностями и опасностями. У этого материала как бы свои формы существования, у него как бы свой внутренний ритм жизни, не совпадающий достаточно часто с ритмами эволюции самой Алис. Поэтому, используя этот материал для построения каких-то форм, связанных с, как бы, с естественным материалом, который живет в естественном цикле, значит, необходимо было вот, использовать его до определенного момента как нечто вспомогательное, а потом, соответственно, его так или иначе разбирать, расщеплять и как-то от него избавляться. Ну, скажем так, он более... Некоторые виды фантомного материала оказывались более долгоживущими. Ну, как, например, скажем, синтетика, опять же, платье из синтетики, например, из кремплена, его сносить невозможно, оно будет жить вечно. Когда шерстяное, например, платье, оно живет гораздо меньше. Так вот, из-за того, что далеко не всегда, как бы, с фантомным материалом удавалось правильно обойтись, ну, а кроме того, некоторые виды фантомности потом стали очень широко использоваться и людьми в том числе в личных целях, образовались огромные такие склады, свалки фантомного материала, который уже, как бы, в общем-то, и не нужен, и не только не нужен, а с эволюционной точки зрения является тормозящим моментом. Причем внутри этого фантомного материала, внутри этих свалок может находиться и материал естественный, материал правильный, законный. Значит, и, в общем-то, много раз возникали критические ситуации для Алис, когда даже просто приходилось именно организовывать глобальные катастрофы, или они сами происходили, для того, чтобы как-то расчистить вот эти вот свалки. Значит, фантомный материал можно классифицировать по плотности, он используется в самых разных местах, в разных слоях. По качеству, разные зоны влияния качеств могут использовать разный фантомный материал. Но такая самая первичная классификация по его, так сказать, происхождению, откуда он берется. Значит, здесь существует три основных вида фантомов, три основных вида фантомного материала. Значит, это фантомы белой Луны, фантомы черной Луны и фантомы черного Солнца. Фантомы белой Луны созданы в надзеркалье, и с их помощью можно коагулировать надзеркальный материал Алис. То есть с их помощью можно создавать различные мыслеформы, например, с их помощью можно оформлять какие-то идеи, можно выстраивать информационные поля, например, тонкие, достаточно тонкие. То есть эти фантомы достаточно, так сказать, пластичны и прозрачны, хотя тоже там с ними связаны определенные проблемы. Значит, оба вида черных фантомов, фантомы черной Луны и фантомы черного Солнца, они получены с помощью так называемого черного зеркала линзы. Это такое специальное устройство, которое... Отчасти было создано специально для генерирования фантомов, ну, еще кое-какие другие функции выполняет. Значит, и эти фантомы, значит, фантомы черной Луны и фантомы черного Солнца, они представляют собой отражение формообразующих принципов черной Луны, Лилит, и формообразующих принципов черного Солнца. То есть это, как бы, вот внутри Алис отражаются формообразующие принципы другие. Значит, из фантомного материала строятся оболочки мыслеформ, границы эгрегоров, границы эманационных сущностей, оболочки эманационных сущностей, информационные клише, кармические клише. Формируются различные нити связи, тоже из фантомного материала могут формироваться, в том числе и кармические нити связи. То есть, в принципе, вот фантомный материал, он может быть коагулянтом очень много чего, очень как бы ложится в основу очень многих построений, очень многих образований. Значит, но часто случается так, что вот эти оболочки или эти нити, или вот эти вот, значит, то, что ими собрано, уже утрачивает свою актуальность, то есть живая суть уже проживает свой срок и прекращает свое существование, а оболочки продолжают жить. И вот таких оболочек внутри Алис, оболочек, нитей, огромное количество. Многие из них используются вторично. Ну, в частности, вот, чтобы было уж совсем понятно, о чем идет речь, значит, существует в плотных информационных пространствах существует огромное количество информационного мусора. И, в частности, эзотерического информационного мусора. И те люди, которые как-то чего-то такое начинают слышать, чего-то такое начинают воспринимать, если они по своему устройству внутреннему, по своему уровню сознания не способны отличать истинное от вот этого вот фантомного, то есть иллюзорного слова «фантом», это, вы понимаете, это иллюзорный, да? Значит, они совершенно запросто могут считывать информацию оттуда. И очень много эзотерической литературы, особенно популярной, написано именно, считано оттуда и написано на основании вот этой вот информации. Ну, самый такой вот яркий пример, очень популярный сейчас Мулдашев. Вот, собственно говоря, это просто вот он нашел ход в какую-то информационную помойку эзотерическую. В общем, помойка такая, где совершенно все перемешано, там даже информация не упорядочена. Я даже затрудняюсь вообще, как-то все-таки даже в самых плотных слоях там как-то оно вот подбирается. Может, он просто из разных мест там захватывает. Но в результате то, что он пишет, ну, это просто ну, такая ахинея, что там даже ну, только руками развести и все. Вот. Это именно вот это просто самый характерный вот из современных пример, в чем он никакую информацию не осмысливает, не, он каким-то своим, там какие-то у него свои умозаключения получаются из этого, но лучше бы он не делал бы своих умозаключений, потому что получается в результате вообще уже ну, кошмар какой-то. Но, значит, народ читает, народу нравится, кому-то интересно, раскупают книги. Активно очень его. Ну, вот, значит. Но это вот именно вот самый такой характерный случай. Ну, и много есть еще подобного же. Значит, ну, фантомный материал, значит, как я уже говорила, он, с одной стороны, играл очень важную роль и в эволюции Алис. И, значит, вот определенные, значит, есть проблемы с ним связанные. Значит, но когда был задуман человек в том виде, в каком вот он сейчас существует, без использования фантомного материала было не обойтись. Поскольку, опять же, человек в том виде, в каком он сейчас существует, это, в общем-то, несколько так искусственно сделанное существо. Значит, еще раз повторяю, сделанное с участием фантомного материала, причем фантомного материала всех трех видов. И использование всех трех типов фантомного материала связано с тем, что человек, по идее, задумывался как существо, которое должно было иметь возможность взаимодействовать со всеми слоями Алис, от самых тонких до самых плотных. Поэтому, значит, чтобы скоагулировать вот такой материал и собрать его воедино, и еще привязать к физическому носителю, вот пришлось использовать все три вида фантомов. Причем без физического носителя вся эта конструкция все равно не держалась. Опять же, в книге «Жизнь человека» я пишу про Лемурию, когда была попытка создать вот такое вот индивидуализированное существо, которое по всем слоям бы могло работать, была попытка создать его без привязки к физическому телу. только с помощью фантомного материала, ну, естественно, и живого, натурального материала, и фантомного, но эти конструкции оказались очень сложные, энергоемкие, в общем, очень трудно было, и недостаточно эффективные для выполнения тех целей, которые перед ними ставились. Хотя достаточно много они тоже в свое время сделали. Значит, ну вот человек в таком виде, как мы с вами, он оказался более эффективен, удачен, прижился. Ну и, собственно, вот мы имеем то, что мы имеем. Ну и человек, имея фантомность внутри себя в своих тонких телах, естественно, имеет и инструмент управления этим материалом фантомным. Ну, либо человек им управляет, ну, как всегда, либо фантомный материал человеком управляет. Это, значит, кому как повезет. Значит, связь с фантомами разного вида происходит, как правило, через разные чакры. Верхние чакры, вторая и третья, оперируют с фантомами белой луны. Пятая чакра, воля, с фантомами черного солнца. Шестая чакра с фантомами черной луны. Четвертая чакра, сердечная, управляет всеми нитями фантомных связей человека. А седьмая, то есть чакра жизни или чакра смерти, жизнь и смерть — это две стороны одной медали. Значит, седьмая чакра ответственна за соединение всех трех видов фантомов и того материала, который с их помощью коагулируется, в единое целое. Значит, как правило, все существа, которые внутри Алис обитают, имеют в своем составе какое-то количество фантомного материала, хотя часто минимальное. Ну, например, там растения, многие виды животных, минералы. Там их эволюция обходится минимумом использования фантомного материала, по крайней мере, некоторых видов. Есть такие, где фантомный материал используется очень широко. Значит, есть существа, тем не менее, есть внутри Алис существа, которые сделаны только из фантомного материала, в которых нету ни капли материала живого. Ну, в частности, это игвы, так называемые. Кто читал Даниила Андреева, читал про них. Вообще, вот еще раз повторю, Даниила Андреева вы сейчас должны читать все время хотя бы метагеографическую часть. Потому что я не буду пересказывать то, что он пишет достаточно хорошо, достаточно внятно, достаточно подробно, я просто буду на него ссылаться. Вот в частности, иглы – это существа, которые сделаны целиком из черных фантомов. Но, тем не менее, вот до сих пор живут себе и даже норовят распространяться, расширять свои места обитания. Ну и, соответственно, отсюда следует, что есть пространство внутри Алис, где, в общем-то, материал этих пространств тоже скоагулирован с помощью, только с помощью фантомного материала. Но это отдельная тема, мы сейчас на этом останавливаться не будем, потом, возможно, мы к этому еще и подойдем. Значит, фантомный материал, как я уже говорила, появился достаточно рано, и у Алис были определенные и существуют определенные механизмы генерации этого материала, определенные способы его создания. Поэтому задолго до появления человека этот материал уже был наработан. Ну, а когда человек появился, значит, во-первых, при его создании этот материал был использован, и человек сам стал использовать фантомный материал и сам стал фантомный материал генерировать уже для своих целей. Когда я рассказывала вам на прошлых занятиях о магии животных или о магии связи со стихиалиями, как люди создавали божества, значит, зооморфные или создавали, или как бы привязывали к себе, прикрепляли к себе стихиальные сущности. Это делалось именно с помощью фантомного материала. То есть создавался образ животного, например, если речь идет о животном, создавалась мыслеформа образа животного, но при первобытной магии обычно такой образ еще рисовался, рисовали его там на камне, или даже выбивали, или потом уже стали вырезать, например, на кости, или опять же на камне, или на дереве. Значит, и этот образ, определенная магия работы с фантомами, этот образ как бы набрасывался на реальный животный эфирный материал, вот, и таким образом как бы животное или стихиалия привязывалось к человеку, и человек мог пользоваться тем, что ему было нужно от тех или от других. Вот, значит, так что уже в древности люди научились использовать фантомные оболочки для захвата эфирного материала растительного или животного. И сами так научились потихонечку генерировать фантомный материал. Значит, в Атлантиде фантомный материал стал использоваться гораздо шире. Гораздо больше было возможностей его добычи, его использования. В Атлантиде появились специалисты, атлантические маги, специалисты по работе с очень плотным фантомным материалом. Значит, и вот именно с помощью фантомного материала стали создаваться потусторонние пространства. Значит, как я уже сказала, значит, в Атлантиде было разделение на обычных людей и посвященных. По смерти обычных людей происходило по первобытному принципу, а для посвященных был организован особый специальный инкарнационный круговорот. Но этот круговорот поддерживался не на автомате, как впоследствии было уже, а каждый раз приходилось как бы это делать вручную. То есть каждое специальное воплощение планировалось заранее и осуществлялось через специальные обряды. И была очень широко распространена специализированная детородная магия, с помощью которой такие люди и воплощались. То есть каждый раз для специальных целей, то есть как бы определялась цель, с которой данный человек идет в воплощение, и делалась попытка построить, как бы набрать ему такой вот набор тонких тел, который дал бы возможность эту цель выполнить. Ну, другое дело, что это далеко не всегда удавалось. Чаще всего это удавалось как-то частично только сделать. Ну, тем не менее, вот идея была такая. Значит, после смерти такой человек как бы отправлялся на свое место. То есть не было таких универсальных пространств посмертия, градуированных там с различными подразделениями. Значит, каждый отправлялся на свое место, то есть откуда он спускался, там, в тонику, в затомис или в подзеркалье, если он из более плотного поднимался. При этом тонкие тела, вот накрученные для цели воплощения, до конца не сбрасывались, потому что еще не было возможности полностью обрабатывать опыт, набранный при жизни, в посмертии. Не было таких специальных механизмов. И в результате человеческая душа сильно отяжелялась. Фантомные оболочки, они прилипали. Значит, отяжелялась и сама душа, и соответствующее пространство, куда она в посмертии так или иначе попадала. Значит, и вот эти вот пространства по смерти все-таки, значит, они вот с помощью этого фантомного материала, они были очень прочно прикреплены вот к этой самой оси центральной, оси демиургического тока. Сам по себе канал демиургического тока был выстроен с помощью фантомного материала и был выстроен очень так сказать, жестко. Но это было связано с тем, что просто такая была ситуация, что по-другому просто было этот ток не провести. Потому что материал был плохо структурирован, и провести ток по всему диапазону слоев, иначе просто было невозможно. И, собственно говоря, вот потусторонние пространства для таких вот специальных людей, они были очень небольшие и тоже достаточно жестко ограниченные. Просто надо было скагулировать какое-то количество материала, которое тоже трудно было собрать. И они имели достаточно жесткие границы, прочные, скажем так, прочные, которые оказывались впоследствии чересчур жесткими. Значит, вот значит, такая вот была конструкция, то есть ось, к ней, значит, вот с боков прикреплены пространства для специальных людей, и большая-большая вот эта вот сила эгрегора, вот пространство, ну, относительно большая, середина этого волчка. Значит, была еще одна проблема, которая требовала создания потусторонних пространств, именно эгрегориальных для людей. Когда родился шестой мастер, если вы помните, то произошла некая такая катастрофа, и дети шестого мастера, то есть души 6-18 зон рождения, оказались оторваны от целого и сразу же спустились в более плотные слои, в тонический, в астральный. И их необходимо было как-то собрать, как-то упорядочить, то есть как-то структурировать пространство, как-то вот их удержать вместе. Как-то контролировать как-то ситуацию с ними связанную. В дальнейшем, через несколько тысячелетий, аналогичная проблема, только еще в более серьезном виде, возникла после рождения седьмого мастера. Там, как вы помните, еще хуже было, тем более, что там было индивидуализированных душ еще больше, чем на несколько порядков. Значит, вот такая вот конструкция существовала, ну, худо ли бедно, несколько тысячелетий она просуществовала и проработала. Значит, но равновесие всей этой конструкции поддерживалось специальными усилиями, и усилий этих требовалось много. Хотя народу, как я уже говорила, в Атлантиде было немного. То есть всего несколько миллионов человек вот во всем вот в этом вот круговороте, во всех этих пространствах обитали. Значит, ну, атлантическая метакультура практически не создавала новых пространств как таковых. Она стянула, вот коси стянулись, вернее, как бы сами стянулись, уже существующие пространство, какой-то материал, и просто его надо было оформить с помощью фантомов. Естественно, пространства, которые были, они слегка деформировались, насытились новым материалом, но на тогдашнюю метагеографию в планетарном масштабе это все повлияло не сильно. То есть не так много это все заняло место, и не так много материала туда стянулось. Однако после потопа вся эта конструкция, как вы помните, развалилась, причем развалилась полностью катастрофически, и все эти потусторонние пространства оказались очень сильно повреждены. Нарушились их границы, нарушилась система обеспечения, те, кто там находился, те, кто там жил, многие как бы остались неприкаянные, многие оказались вообще заброшены бог знает куда. То есть, в общем-то, вот, достаточно серьезные были последствия. Значит, и значит, этот печальный опыт и построения, и разрушения метакультуры был учтен иерархиями Алис. И впоследствии когда стали создаваться уже после потопа новые метакультуры, значит, построению потусторонних пространств, их обустройству было уделено очень большое внимание. Причем пробовались самые разные варианты. Вот если вы вспомните мой позапрошлогодний курс, вот я там как раз немножечко вот это затрагивала. Ну, в книжке «Жизнь человека» там я очень подробно писала про Египет. И действительно, египтяне, это как бы вот просто была такая эталонная метакультура, которая наработала массу различных способов, которые потом тиражировались и видоизменившись, использовались во многих других метакультурах. Именно организация инкарнационного круговорота, организация потусторонних пространств, их структурирование, вот все вот это вот, значит, египтяне делали. Но самое главное, что египтяне очень преуспели в наработке различных видов фантомного материала и в работе с этим фантомным материалом. Именно с помощью фантомного материала, самого разнообразного, они все это устраивали. Значит, послепотопные метакультуры, которые, значит, начали строиться, перед некоторыми из них вообще просто ставились задачи именно метагеографические. То есть были метакультуры, которые были просто ориентированы на работу с различными пространствами Алис, структурирование этих пространств, трансформация их, но это касалось в основном пространств плотных. То есть метакультура как бы туда внедрялась, в эти пространства. Люди, которые воплощались через эту метакультуру, как бы они строили себе такие тела, которые позволяли им работать в этих местах и, значит, реорганизовывать их, трансформировать. Некоторые метакультуры работали по большому диапазону энергии, большому диапазону слоев. Но, в общем, вот при этом уже в каждой метакультуре стали формироваться, значит, специальные пространства. И, в общем-то, метакультуры, как правило, за некоторыми, конечно, исключениями, приобретали уже не такую вот волчкообразную форму, а веретенообразную форму. То есть, как бы вот... Не только не ось, на которую нанизана совсем немножечко, а как бы более устойчивая такая вот конструкция и более равномерное распределение потусторонних пространств по уровням плотности. Значит, вот, значит, я сейчас немножечко расскажу, это как была такая теоретическая часть, я немножечко расскажу, как один из приемов организации потусторонних пространств с помощью архитектуры. Вот архитектура и строительство играют огромную роль в организации потусторонних пространств. Прежде всего, это касается храмов или каких-то культовых построек, которые просто, ну, по своему предназначению уже должны присутствовать не только здесь, а через их посредство, и сами они должны взаимодействовать с потусторонними пространствами. Значит, то есть даже обычные постройки организуют не только физическое, но и трансфизическое пространство. Имейте это в виду. Даже ваш дом, даже ваша квартира организует не только физическое пространство. Но мы с вами про это немножко говорили, когда в прошлом году про жилище я вам рассказывала. Так на самом деле это, вот, даже еще и серьезнее. Как вы помните, Египет знаменит прежде всего своими пирамидами. Причем пирамиды египтяне стали строить на самой ранней стадии, на стадии, можно сказать, даже практически зарождения своей метакультуры. И вот именно одним из назначений этих пирамид, этих гигантских сооружений, абсолютно с практической точки зрения, казалось бы, бесполезных, одним из назначений и была организация потусторонних пространств. Значит, ну, так, если, опять же, это все на пальцах, значит, картинку эту, значит, описать, как этот процесс происходил. Значит, процесс формирования метакультуры, значит, управлялся из Затомиса. То есть в Затомисе вырабатывались идеи, как, что для чего должно было быть устроено. Значит, поэтому, значит, в Затомисе генерировались идеи, как должны быть организованы потусторонние пространства. Значит, то есть на тонком плане рождалась идея, затем эта идея уплотнялась до мыслеформы. Мыслеформа, значит, улавливалась специальными людьми, которые, у которых были наработаны соответствующие тонкие тела, так сказать, архитекторами пирамиды. То есть идея пирамиды рождалась, значит, наверху, внизу ее архитекторы пирамиды улавливали, значит, и начинали строительство пирамиды. Естественно, значит, строительство пирамиды сопровождалось определенными магическими обрядами, и одновременно с действиями физическими шло строительство объекта потустороннего. Строилась пирамида здесь, строились соответствующие пространства трансфизические. Значит, но вот то, что касается пирамиды, прежде всего, значит, здесь надо иметь в виду еще, что сама конфигурация пирамиды задавала определенную энергетику. Ну, я думаю, многие из вас знают, да, что вот этот вот пирамидка, это не просто так, что есть многие конфигурации физического материала, которые задают совершенно определенные эфирные соотношения материала, которые действуют как бы не только, вот, сказать, физически, а сразу же дают определенную вот такую настройку энергетическую. Вот пирамида в том числе. То есть сама по себе физическая пирамида, она тоже задавала, то есть она способствовала коагуляции эфирного материала определенным способом. Значит, все это позволяло организовывать на тонком плане некое новое пространство. Новое пространство. Вот здесь уже египтяне начинали строить новые пространства, создавать новые пространства. Не старые пространства стягивать и там под себя приспосабливать, а создавать принципиально новые. И затем это пространство приобретало внутреннюю структуру, заполнялось материалом, а потом и заселялось. Заселялось оно людьми, умершими, или жрецами, которые умели, значит, отделять астральное тело и туда отправляться, и душами умерших, сущностями. В общем, постепенно там начиналась в этих пространствах своя жизнь. Ну, обычно фараон, которого погребали в данной пирамиде, там фараон, верховный жрец, или кто там в этой пирамиде оказывался погребен, они как бы первые это пространство осваивали, они там как бы вот как царствовали при жизни, так они, собственно говоря, и в посмертии в тех пространствах, значит, были главными. И внутри пирамид, как вы знаете, было множество различных рисунков, иероглифов, различных предметов. Ну, ритуал погребения тоже играл очень большую роль. Значит, но это с помощью всего этого оформлялся не только физический интерьер пирамиды. Ну, физический интерьер никто никогда наблюдать и не мог бы, потому что пирамиды замуровывались так, чтобы никто туда не мог проникнуть внутрь. То есть это именно как бы для создания, ну, здесь это можно назвать, интерьера тех пространств, которые с помощью вот данного архитектурного сооружения сооружалось. А там уже выделялись отдельные подпространства, там уже создавался определенный разный материал, разные пейзажи, так сказать. Вот. Ну и в конце концов египтяне создали очень, кстати, четко выстроенную систему потусторонних миров. Значит, они рисовали карты потусторонних пространств, очень много картинок. Естественно, что с помощью этих картинок, значит, тоже происходило структурирование этих пространств. Значит, то есть они создали и пространство, они создали и дороги. Вот там путь души в царстве мертвых, вот там очень четко бывал прописан, как маршрут задавался, как душе надо идти для того, чтобы попасть в то пространство, где ей будет хорошо. Как идти, какие там будут проблемы у нее на пути, как надо себя вести. Все это у египтян очень четко было прописано. То есть вот метагеографией они занимались, даже, может быть, успешнее, чем географии как таковой. И очень много этому уделяли внимание и знали в этом толк. Значит, что интересно, значит, такие огромные пирамиды строились только в период Древнего Царства. В период Среднего и тем более Нового Царства погребальные камеры были значительно меньше, другие уже были способы погребения, то есть уже не было необходимости, то есть потусторонние пространства были созданы, и уже не надо было затеваться с такими большими строительными работами. То есть, естественно, что потусторонние пространства трансформировались, туда добавлялось очень много материала, поскольку египтяне очень много и нарабатывали фантомного материала, и много материала туда приносили умершие со своими тонкими телами. То есть, в общем, все это вот так вот, значит, жило. Но главное, что вот в те начальные времена с помощью магии пирамид были созданы основные пространства вот эти вот, и затем уже в эти пространства смогли спускаться сущности верхних зон рождения, которые ну, или шли в воплощение, или в большинстве своем не воплощались в физическое тело, а строили себе астральные или эфирные тела, тоже с помощью фантомных оболочек. И именно они постепенно образовали египетский пантеон богов, который был очень обширный, активный, деятельный. И, значит, тоже вот, и вот да, там они жили. То есть у каждого из этих божеств были свои места обитания, были свои, опять же, маршруты движения, свои обязанности, свои функции. Значит, ну вот Египет это просто такой наиболее типичный случай, но аналогичные техники построения потусторонних пространств использовались практически во всех метакультурах. Ну, если вы вспомните, то подумайте, вспомните, практически во всех древних метакультурах, да и не очень древних, был период строительства грандиозных сооружений. Вот в Вавилоне строились огромные зиккураты, такие ступенчатые пирамиды. Там Стоунхендж, например, совершенно другого типа конструкции, но тоже, значит, с целью организации пространства определенным образом. Значит, и вот именно с помощью архитектуры строительства, значит, создавалось и потустороннее пространство. Значит, как я уже сказала, материал для этих пространств, то есть их наполнение, частично бралось из слоя, частично генерировался уже самими людьми. Но в результате, я уже много раз повторяла, что, скажем, тонический материал к настоящему времени почти что весь, то есть большая часть материала тонического слоя оказалась стянута в пространство метакультур, пространство человеческие, околочеловеческие. Ну, а схема вот, создания потусторонних пространств в начале, когда метакультура только создается, схема примерно та же самая. То есть, значит, наверху, в Затомисе, значит, Затомис создается сначала. Когда начинается строительство метакультуры, первым создается Затомис, то есть идея, основные идеи, задачи, программы данной метакультуры и сущности, которые, значит, будут эти задачи решать, сущности верхних зон, которые данные задачи, ну, считают для себя необходимыми и, собственно, ради этого и спускаются. Значит, там, значит, рождается идея, ну, скажем так, идея храма. Значит, эта идея спускается в человеческое сознание, спускается до того уровня, где ее в состоянии воспринять человеческое сознание. Естественно, для того, чтобы эту идею реализовать, в воплощении должны находиться люди, способные эту идею считать, осмыслить, продумать пути ее реализации, реализации уже в материале, то есть уже построить реально руками, найти материал, из которого это можно построить, и найти или обучить исполнителей, которые это сумеют делать. Значит, и кроме того, необходимо изыскать средства и возможности для всего этого. Значит, иногда при строительстве, ну вот в нашей, значит, скажем так, культуре христианской, это, как правило, храмы какие-то, да, и иногда от идеи, от зарождения идеи до ее реализации проходит несколько даже столетий. То есть многие соборы, скажем, католические строились в течение очень долгого времени, там Кёльнский собор, например, и собор Парижской Богоматери тоже очень долго строился. Значит, но, значит, на этом дело не кончается. Значит, одновременно со строительством, значит, вот соответствующего храма, значит, идет строительство потусторонних пространств. Когда сооружение построено уже, значит, его образ через сознание людей. Люди на него смотрят, значит, у них возникает определенный образ, определенное отношение. Через человеческое сознание этот образ снова отражается как бы наверх. И, в свою очередь, уже этот образ в потусторонних пространствах становится дополнительным коагулянтом материала. То есть вот такая вот получается сложная система. И уже образ вот этого вот сооружения организует пространство вокруг себя. Ну, а если это храм, в котором люди молятся еще к тому же, то энергии молящихся и энергии самих молитв, они дают дополнительную подпитку и этому образу, и этим пространствам. Вот почему очень часто во сне, когда вы попадаете в пространство метакультуры, вы там видите образы храмов, и по виду этих храмов вы можете определить, в пространство какой метакультуры вы попали. Если вы видите православные храмы, это значит, что вы попали в пространство православной метакультуры, причем пространство достаточно высокое. Это пространство где-то, ну, нижней части Затомисов или вообще Затомиса, или, в общем, где-то. Ну, в общем, такие пространства не низкие, это надзеркалье. Значит, если, например, вы видите храмы готические, значит, это значит, вы могли попасть в пространство католической метакультуры, например. Если вы видите, например, храмы индуистские или буддистские, значит, вот вас каким-то ветром занесло туда, по каким-то причинам, может быть, вы раньше там воплощались. То есть чаще всего бывает вот так. Ну, другое дело, что поскольку фантом может появляться сам по себе, этот образ может возникнуть и без связи с Затомисом, но это уже другой вопрос, это... Как правило, вот так вот попадает. Значит, вот один из способов, с помощью которых метакультура создает пространства различные. Значит, но здесь не только архитектура, но и другие виды искусства могут играть очень важную роль. Ну, например, литература или живопись. Скажем, Данте там, или Босх, например, они не просто описали и показали что-то, как там, что и как. Значит, они внесли свой определенный вклад в структурирование и в оформление этих пространств. Значит, очень много людей занимается тоже организацией работы в потусторонних пространствах по смерти. И это не только строители, это не только те, кто... Ну, хотя при жизни, действительно, если человек при жизни занимался какими-то такими делами, то не исключено, что и в посмертии он тоже будет работать по этой же программе. Ну и в следующих воплощениях опять будет этим же заниматься. Так бывает достаточно часто. Значит, это, так сказать, целенаправленное структурирование пространства. Ну, естественно, что высокие пространства заполняются материалом тонким. Но эгрегоры могут структурировать пространство и спонтанно. Ну и в основном, чаще всего, пространство структурируется спонтанно. Любое строительство, как я уже сказала, это делает. Когда что-то строится, то при этом происходит трансформация пространства. Значит, маленькое строительство производит маленькие изменения, большое строительство, соответственно, изменения большие. Поэтому, когда идет перестройка города или когда закладывается новый город, вот когда Петр I заложил Санкт-Петербург, он заложил основы построения Российской империи, эгрегора Российской империи. То есть принципиально другого образования, то есть Российская империя от России до Петровской, эгрегор Российской империи от эгрегора до Петровской России отличался очень сильно именно посторонними пространствами. В общем, Петр совершенно целенаправленно, значит, это все делал совершенно сознательно. Ну, я не знаю, насколько он понимал, что происходит на тонком плане, но делал он это совершенно четко. Вот, и поэтому очень часто в образах России имперской могут возникать, ну, в снах, например, образы Санкт-Петербурга или Ленинграда, например. Значит, ну, Москва долгое время была столицей Руси, потом России, потом столичные функции были перенесены в Питер, потом они снова вернулись в Москву. Значит, и значит, вот несколько этапов перестройки Москвы. Даже мы с вами застали, на нашей памяти было несколько различных этапов. Ну, один, собственно, сейчас продолжается. Вот, и каждый раз происходили существенные изменения в метагеографической Москве и в метагеографической России. Вот, значит, ну и вот, значит, эгрегориально, значит, если высокие метакультурные пространства обычно бывают видны как храмы, я уже говорила, то эгрегориальные пространства, плотные эгрегориальные пространства могут видеться как какой-то городской пейзаж. Причем в зависимости, опять же, от плотности пространства, значит, этот пейзаж может быть и такой достаточно возвышенный, чистый, красивый, и с церквями, бывает же дома, там церкви, такая красивая картинка. А бывает, наоборот, пейзаж мутный, мрачный, тяжелый, дома какие-то развалюхи. Это разные пространства эгрегориальные. Ну, кстати говоря, вот обратите внимание, что очень многие города мира сейчас имеют метро свое. Ну и в Москве, в частности, тоже и в Питере метро имеется. Значит, это... эгрегоры метакультуры структурируют, целенаправленно структурируют подземные пространства и, соответственно, плотные пространства потусторонние. Уже туда внедряются, там свои ходы прокладывают. То есть это вот тоже все не так просто. То есть прокладка метро, прокладка подземных коммуникаций, это тоже имеет определенный трансфизический смысл. Вот, значит, ну, значит, подумайте еще на эту тему, почитайте Даниила Андреева. А сейчас мы с вами будем медитировать. Значит, медитация у нас с вами сегодня будет очень непростая, Медитация будет на 18-ю зону. А почему на 18-ю? Казалось бы, какое отношение 18-я зона имеет к строительству, к архитектуре? Значит, а дело в том, что 18-я зона имеет отношение не к строительству как таковому, а 18-я зона имеет прямое отношение к организации пространств христианской метакультуры, российской метакультуры и новой метакультуры. Значит, российская метакультура, как мы с вами знаем, выросла на базе христианской метакультуры. Новая метакультура строится на основе российской и христианской метакультур, а христианская метакультура в свое время строилась на энергиях 18-й зоны. Значит, поэтому мы сейчас, значит, будем проводить токи 18-й зоны в полном варианте, то есть с двумя добавленными токами, и захватим обязательно, как мы это сейчас делаем каждый раз, новый пранический поток. И проведем это все, значит, вот через, вот эти, через основу, через самый базис всех этих трех метакультур. Ну и, собственно говоря, посмотрим, что из этого получится. И, соответственно, значит, этот новый пранический поток начнет заполнять собою, попадать или проходить, или как-то хотя бы просачиваться в потусторонние пространства, находящиеся в сфере влияния этих метакультур. Вот такая у нас сегодня задача нашей медитации. Так, внимание. 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 Единица. Рон. Ар. С. Унит. Крон. Двойка. Рон. Ар. С. Унит. Крон. Тройка. Рон. Ар. С. Унит. Крон. Четверка. Рон. Ар. С. Унит. Крон. Пятерка. Рон. Ар. С. Унит. Крон. Шестерка. Рон. Ар. С. Унит. Крон. Семерка. Рон. Ар. С. Унит. Крон. Ступни. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Колени. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Бедра. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Шестерка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Семерка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Рон Ар С. Унит Крон. Семерка. шестерка, Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Рон Ар С Унит Крон. Шестерка. Пятерка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Рон Ар С Унит Крон. Пятерка. Четверка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Рон Ар С Унит Крон. Четверка. Тройка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Рон Ар С Унит Крон. Четверка. Тройка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Рон Ар С Унит Крон. Тройка. Двойка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Рон Ар С Унит Крон. Двойка. Единица. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Рон Ар С Унит Крон. Все, заканчиваем.